19. Глазами птиц. Пожар в длинном доме потушили быстро. Помогло то, что бревна и тростник сильно отсырели и разгорались плохо. Да и Навси, похоже, уже приходилось иметь дело с пожарами. Пусть косоглазый Лорхи не сделал ничего, когда великан напал на длинный дом, зато он первым сориентировался, когда огонь охватил зал. И был, надо признать, на высоте. Указывал на все, что делать, сам сбивал с крыши горящий тростник, носил воду в мешке и шкур. Сейчас о пожаре напоминали лишь темные опалины на стенах, да тяжелый запах гари. Сквозь обгорелые дыры в крыше виднелось темное небо. «Он жив», — сказал Вим, убирая пальцы. Пульс на шее старика едва прощупывался. Кэтил не пошевелился, даже когда Вим дотронулся до него. Вим аккуратно вложил меч в ладонь Кэтила. Старик был плох, так пусть в смертный час оружие будет у него в руках, как ему хотелось. Может, когда-то он и бежал с поля боя, зато сейчас не отступил. Вышел один на один. Немощный старик против самого настоящего чудовища. И не важно, что он проиграл эту битву. В конечном итоге Кэтил оказался победителем.
«Жив?» — спросил один из охотников. «Откуда ты знаешь? Чудовище убило его, все видели!»
Другой охотник закивал. В его курчавой бороде запутались обгорелые соломинки. «Жаль старика, он был хорошим вождем и многому научил Навси, но...»
«Пришел его срок! Он жив!» — упрямо повторил Вим. «Его сердце бьется!»
Он поправил руку старика. Навси бродили по залу, тихо переговариваясь между собой и стараясь не глядеть на Кэтила. Женщины сбились в тесный кружок и тихо подвывали, подняв глаза к небу. Не то песня, не то плач. К ложу старика подошел Лорхи. На долю секунды охотник кивнул на Вима и поморщился.
«Где матушка Ши?»
«Она еще не пришла в себя», — сказал один из охотников.
«Плохо!» — вздохнул Лорхи. «Кто-то должен провести погребальный обряд».
«Какой еще погребальный обряд?» — возмутился Вим. «Старик еще жив!»
Лорхи вздрогнул, словно ему был неприятен сам звук голоса Вима.
«То скорее бы она очнулась», — сказал он охотнику. «Если мы не похороним старика как положено, он превратится в чудовище. Как Туа».
«Туа превратился в чудовище?»
«Сам, что ли, не видел?» — скривился Лорхи. «Туа приходил сюда, убил старика и утащил Аску».
Но охотник покосился в сторону двери. «Чудовище на него не похоже. Туа погиб, и мы и погребли его».
«Это был Туа», — заявил Лорхи. «Мы погребли его тело, но не голову. А из той головы выросло чудовище. Старуха Ши сказала, если ее не вернуть, он превратится в оборотня».
Остальные навсе закивали. «Интересная версия», — пробормотал Вим.
«Кирк же ушел за головой», — подал голос еще один охотник.
«И что? Кирк не вернулся. Значит, он не справился. Может, чудовище его убило?»
По губам Лорхи скользнула усмешка.
«А зачем Туа забрал Аску?» — спросил кто-то.
«Ясное дело. Туа сватался к ней, когда живой был. Вот он и пришел за ней, когда стал оборотнем».
Послышался испуганный ропот. Навси зашептались, толкали друг друга локтями.
«Еще он к селке сватался!»
Невысокая русая девушка вскрикнула. Еще одна девушка разрыдалась, уткнувшись лицом в плечо сидящей рядом женщины.
«И что нам теперь делать?»
Лорхи замялся. Навси смотрели на него и ждали решения, а он оказался к этому не готов.
«Мы должны...»
Судя по мучительной гримасе, раздумья давались ему с трудом.
«Когда он придет в следующий раз, мы отдадим ему самую красивую девушку. И тогда он не тронет остальных».
«Ха-ха!» — сказал Вим со всей язвительностью, на которую был способен.
«Гениально! Браво!»
Лорхи повернулся в его сторону. Щека охотника дергалась.
«Это не твое дело, чужак! Ты не Навси! Не лезь, куда тебя не звали! Ты должен уйти!»
Он показал на дверь. Вим сделал вид, что не понимает намеков. «В отличие от вас, я знаю, к чему это приведет», — сказал он. «Отдали одну девушку, другую, третью, а лет через 200 ваши потомки даже не вспомнят, зачем они каждый год десятками топят в озере девиц». Он искренне надеялся, что на все уловили, по крайней мере, общий смысл его речи. «Так вы не добьетесь ничего. Почему бы не напасть на чудовище всем вместе? Уверен, проблема отпадет сама собой».
«Это оборотень», — сказал Лорхи. «Человек не может его убить».
«Да ладно? А вы пробовали? Если мне не изменяет память, кое-кто даже не пошевелился, когда эта тварь сюда заявилась». Вим смотрел прямо на Лорхи. Не выдержав взгляда, охотник отвернулся.
«Старик пытался с ним сразиться», — он уставился под ноги. «И оно убило его!»
«Ключевое слово «старик», — заметил Вим. «Он на ногах не стоял, но и не испугался. А вы? Храбрые охотники! И кто здесь убил трех медведей?»
Щеки Лорхи вспыхнули. Вим услышал скрип зубов.
«Чужак», — процедил Лорхи, — «я тебя прошу, уходи. Потом просить не буду. Не лезь в дела Навси».
«Еще чего. Вместо того, чтобы рассуждать, чем задобрить эту тварь, лучше бы подумали, как спасти Аску».
Удар в болевую точку. Лорхи аж подскочил на месте.
«Это не твое дело», — процедил охотник, выговаривая каждую букву.
«Правда?» — Вим приподнял бровь. «А мне вот показалось, очень даже мое».
Лорхи запыхтел. Лицо красное, из ушей того и гляди повалит пар. Сжав кулаки, он шагнул к Виму. За спиной послышался тихий шелест. С подобным звуком осыпается песок. Холодные пальцы сомкнулись на запястье Вима. Пожатие было слабым, он его почти не почувствовал. Вим обернулся к старику. Глаза Кэттила оказались широко раскрыты.
«Тихо!» — воскликнул Вим, поднимая руку. Он очнулся.
Лорхи словно врезался в стеклянную стену. Кровь отхлынула от его лица.
«Он же...»
Вим аккуратно освободил руку.
«Я же говорил, он не умер. Этот парень жил так долго, что научился цепляться за жизнь руками, ногами и зубами. Одного чудовища маловато, чтобы отправить его на тот свет.
Но тихо!»
Вим наклонился к старику.
«Я жив!» —
прошелестел Кэтил. По щеке скатилась одинокая слеза.
«Боги не захотели взять меня к себе».
«Видимо, не пришел срок», — сказал Вим. «К чему спешить?»
Голос прозвучал бодро, хотя Вим и понимал, этим он старика не утешит. Лицо Кэтила походило на восковую маску, кожа блестела, как покрытая лаком.
«Скальд!» — выдохнул он. «Прости, не будет песни о моей последней битве».
«Зато будет песня от предпоследней. Две песни лучше, чем одна».
Старик зашипел. С большой натяжкой этот звук мог сойти за смех.
«Хорошая песня!» — проговорил Кэтил. «Как старый трус не смог поднять меч. Внукам моих внуков будет над чем посмеяться».
«Им будет кем гордиться», — сказал Вим. «Правда». Кэтил приподнялся. Дыхание его стало прерывистым и хриплым. «Не надо», — сказал Вим, удерживая старика. «Вам нужно отдохнуть. Собраться с силами для следующей битвы».
«Аска, позови мою дочь, Скальд».
Вим сглотнул. Именно этой просьбы он и опасался. «Боюсь...» Кэтил все понял по выражению его лица.
Он вцепился в руку Вима. «Где моя дочь?» «Молчи, Скальд. Я не хочу слышать. Тролль убил ее. Боги забрали самое дорогое, что у меня было».
«Нет!» — воскликнул Вим. «Он ее не убил. Аска жива!»
Старик застонал.
«Где она? Где Аска?»
Вим глубоко вдохнул, как перед прыжком в ледяную воду.
«Великан, тролль, он унес ее, схватил, и я пытался его остановить». «Унес», —
Кэтил закрыл глаза. Вим не нашелся, что сказать. Старик молчал. Слышно было сиплое дыхание. Плохо дело. Похоже, у него сломана пара ребер.
«Тролль пришел за мной, а забрал мою дочь», — наконец заговорил Кэтил. «Снорри Йоханссон, не дар ты мне принес, а проклятие. Пришло время возвращать долги».
В руке старика блеснул серебристый металл.
«Найди ее, Скальд», — прошептал Кэтил. «Прошу тебя».
«Обещаю. Все, что в моих силах».
«Держи».
Кэтил протянул ему фигурку совы.
«Отдай ее троллю. Он пришел за ней. И если он получит ее назад, то вернет мою дочь».
В отличие от старика, Вим сомневался, что великан имеет отношение к хихикающему демону из Черной башни. Тролль может и тролль, но определенно другой. И если ему был нужен артефакт, почему он не забрал его сразу? Не похоже, чтобы великан отличался умом. Он и говорить толком не мог. Куда там до сложных схем шантажа? Вим взял фигурку двумя пальцами. Металл оказался неприятно холодным. Кожу покалывало, как от слабых электрических разрядов. Фигурка слегка вибрировала, будто внутри скрыт крошечный моторчик. Вим поморщился. Давал себе зарок не связываться с артефактами. Но есть вещи, ради которых можно и поступиться принципами. Он убрал фигурку в нагрудный карман.
«Иди, Скальд, нет времени ждать!»
Кэтил оттолкнул его руку. «Осталось понять, куда Толь направился», — пробормотал Вим, отстраняясь.
«Смотри! Глазами птиц в небе и зверей в лесу! Смотри и увидишь!»
«А, ну да», — Вим отошел от помоста.
«Погоди! У тебя нет оружия! Возьми мой меч!»
«Меч?» «С одной стороны, старик прав. Оружие может пригодиться, но беда с оружием в том, что когда оно есть, ты от него зависишь. Оно меняет тебя и управляет твоими действиями, делает чересчур самоуверенным и обладает мерзкой привычкой подводить в самый ответственный момент. Вим предпочитал полагаться на себя, а не на кусок железа. «Это ваш клинок», — сказал он, — «не стоит с ним оставаться». «А мне от него мало пользы, особенно с таким противником. Тут нужен крупнокалиберный пулемет. Только где его возьмешь?»
«Скальд, думаешь, чудовище можно победить песней?»
Эвим хлопнул себя по карману, проверяя, на месте ли гармоника. «Вообще-то прецеденты имели место. Сирены,
Цербер. Странный ты, Скальд. Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь».
«Ну, иногда», — признался Вим. «В остальном стараюсь действовать по обстоятельствам». Он подозвал одного из охотников Навси. «Позаботьтесь о нем. Видишь длинный нож? Он должен держать его в руках», — когда Кэтил усмехнулся.
«Иди, Скальд. За меня не бойся. Я постараюсь не умереть до твоего возвращения. Я умею ждать».
Вим вышел на пристань, ежась от сырого ветра. Поверхность озера поблескивала, вода чернее чернил. Хочешь не хочешь, на ум приходили мысли о чудовищах, затаившихся в глубинах. Громко плеснула рыба, проплыло темное бревно и готово. Очередная Несси во всей красе. Но что хуже, иногда эти чудовища оказывались не только игрой воображения. Вим посмотрел на темную полоску леса. Ветер донес громкий шорох, будто деревья перешептывались одновременно на сотни голосов. Но из чего начинать поиски? Для начала нужно добраться до берега, а там... Он дотронулся до артефакта в кармане. А там посмотрим, есть ли толк от этих фигурок. У длинных шестов раскачивались лодки лебеди. Они немного напоминали венецианские гондолы, чуть больше полинезийские каноэ. На фоне черной воды резные птицы выглядели слишком уж белыми, точно привидения. Вим решил, что никто не будет возражать, если он одолжит одну из лодок. Когда он отвязывал каноэ от причального шеста, из длинного дома вышел Лорхи. Рыжебородый охотник хмурился, покусывая губы. В руке он держал копье.
«Я иду с тобой», — сказал Лорхи, забираясь в лодку.
Охотник старательно избегал встречаться с Вимом взглядом. Интересная перемена. Ведь именно Лорхи предлагал оставить Аску чудовищу. Но от помощи не стоит отказываться, какой бы она ни была.
Ладно.
Древком копья Лорхи оттолкнул лодку от пристани. Каноэ заскользило к берегу. Не прошло и пары минут, как острый нос заскреб по дну. Лодка остановилась, завалившись на бок. Вим перелез через борт и, шлепая по воде, направился к берегу. «Чего там начинают поиски?» Лорхи остался сидеть в каноэ, положив весло на колени.
«Его здесь не было», — сказал он, глядя вдоль берега.
«Откуда ты знаешь?» Охотник смерил Вима взглядом.
«Под ноги смотри, следов нет. Это издалека видно».
Вим опустил глаза. «Разумеется, охотник прав. Если бы великан выбрался на берег здесь, на влажной глине остались бы огромные отпечатки босых ступней. Но тут были только следы птиц, да какого-то животного с острыми копытцами. Видно издалека». Вим беззвучно выругался.
«А раньше нельзя было сказать?»
Лорхи повел плечами.
«Ну, ты умный! Я думал, ты знаешь, что делаешь».
Вим с подозрением покосился на охотника. Он думал, что сарказм должны изобрести где-то через десяток тысяч лет.
«А ты что предлагаешь? Плыть вдоль берега, пока найдем нужное место? Озеро большое».
«Большое», — согласился Лорхи.
«Но с его ношей не поплаваешь. Если он вылез на берег, то где-то неподалеку. Ты иди в ту сторону, я сплаваю в другую. Что найдешь, кричи».
Он оттолкнулся веслом, разворачивая каноэ. Лодка-лебедь без единого всплеска заскользила по черной воде. Виму ничего не оставалось, как пойти в противоположную сторону, смотря под ноги. Хотя следопыт из него тот еще. Шагов через 30 вдоль берега разросся тростник. Желтые стебли были высотой с полтора человеческих роста и толщиной с мизинец. Длинные пушистые метелки раскачивались на ветру, сухой шорох походил на звук прибоя. Вим остановился на краю, вспоминая, что говорил Кэтил. Старик видел, как чудовище идет через тростник. Можно предположить, что и обратно великан пошел той же дорогой. Искать его следы здесь будет непросто. Нужен минимум серп, чтобы продраться. Это великану с его силищей заросли нипочем. Поди прошел сквозь них и не заметил. Трава как трава. Вим еще видел лодку. Белое пятно на фоне черной воды. Вим мог закрыть ее подушечкой пальца. «Кричи!» «Ага!» Он скорее сорвет голос, прежде чем Лорхи его услышит. В голове шевельнулись не самые приятные мысли. «А если охотник неспроста оставил его у этих зарослей?» Вдруг чудовище до сих пор здесь, затаилось и ждет. Вот Лорхи и решил использовать Вима как наживку, а сам отошел дальше. В шелесте тростника почудились зловещие нотки. Вим замотал головой. Не стоит возводить на охотника напраслину. Лорхи должен понимать, они в одной лодке. И если уж на то пошло, плывут к одному водопаду. Подняв с земли ком глины, Вим швырнул его в заросли. Из тростника, хлопая крыльями, вылетела крупная птица. Наверное, это самая цапля, глазами которой смотрел Кэтил. Вим дотронулся до кармана и сквозь ткань почувствовал холод таинственного металла. Вим устроился на старом поваленном дереве. Вытащив фигурку, он положил ее на ладони. Вроде ничего особенного. Так, безделушка. Конечно, сделано весьма искусно. Если смотреть внимательно, можно разглядеть каждое перышко, каждую щербинку на крючковатом клюве. В то же время это была не только точная копия птицы, а еще и символ. Образ, заключенный в серебристый металл. Каким-то образом неведомому художнику удалось передать не просто внешний облик, но и некую внутреннюю совиную суть. Вим подбросил артефакт и поймал другой рукой. Металл вибрировал. Не такой тяжелый, как золото, но потяжелее железа. И как пользоваться этой штукой? Инструкции ведь не прилагалось. Вим постарался вспомнить, что ему известно про зрение других существ. Смотреть чужими глазами оно, конечно, хорошо, но стоит быть готовым к тому, что увидишь. Вряд ли мозг обрадуется, если мир предстанет перед ним таким, как видит его стрекоза. Фасеточное зрение не шутки. Тут у кого хочешь, поедет крыша. Лягушки замечают только движущиеся предметы. Собаки не различают цвета. А бабочки видят ультрафиолет. У пауков вообще 8 глаз. Да и как выбирать, чьими глазами смотреть? Вим сжал пальцы и зажмурился. Артефакт холодил кожу. Вим почувствовал легкое покалывание в кончиках пальцев. Но больше ничего не происходило. Может, нужно как-то настроиться? Вим подумал о птице, которую спугнул из тростника. Для начала сойдет. Допустим, это цапля. Длинный клюв, сильные крылья и серые перья. Но ничего не получилось. Как сидел, так и остался сидеть, только рука онемела. Что и требовалось доказать. Нет смысла полагаться на артефакты. Вим вздохнул и открыл глаза. Внизу с безумной скоростью проносилась водная гладь. Мозг сделал сальто в голове. Все органы чувств твердили, что сейчас Вим сидит на бревне и не двигается. И с тем же упрямством глаза говорили об обратном. Он летел над озером, почти касаясь воды. Вим увидел кончики длинных крыльев. Мир вдруг стал куда больше, чем раньше. Под водой мельтешили серебристые стрелки. Надо же, как много в озере рыбы! В то же время Вим не чувствовал себя птицей. Вим видел полет изнутри, но как бы и со стороны. «Тихо, Вильгельм, спокойно», — зашептал он. «Это такое кино. В мире животных. Новейшие технологии съемки». Вода приближалась. Птица приметила небольшую рыбку и намеревалась ее поймать. Вим понял это потому, как сфокусировался взгляд. Он приготовился к холодным брызгам в лицо. Брызги поднялись, но Вим не почувствовал ни единой капли. Увидел рыбу, забившуюся в длинном клюве. Он разжал пальцы, и фигурка совы упала к ногам. Фильм оборвался без всяких титров и затемнений. Вим снова сидел на бревне, таращась на озеро и заросли тростника. Вдалеке над водой мелькнуло серое пятнышко. Вим тупо пялился в одну точку. Ощущение от полета оказалось не самым приятным. Вима слегка пошатывало, словно его приложили по затылку чем-то тяжелым и мягким, вроде мешочка с влажным песком. Хороший артефакт, полезный. С таким и до шизофрении недалеко. Вим поднял фигурку. И как с помощью предмета искать Аску? Вим поскреб щетину. Если бы здесь была белка, можно было бы попробовать совместить действие двух артефактов. С помощью медведя управлять полетом птицы и смотреть ее глазами. Но Вим не представлял, где находится девчонка. Может, она уже вернулась в длинный дом. Но плыть обратно и проверять не было времени. Оставалось надеяться, что с ней все в порядке. А если что и случилось, то брат Аски ее защитит. Вим снова взял фигурку совы. Теперь, когда понятно, как работает эта штука, нужно правильно выбрать, чьими глазами воспользоваться. Лесные звери и птицы не годились. Слишком ограниченное поле зрения. Даже если какая-нибудь пичуга прямо сейчас смотрит на великана, Виму от этого мало пользы. Нужен хороший обзор, чтобы увидеть картину в целом. Кто-то, кто летает достаточно высоко и обладает очень хорошим зрением. Идеально подошел бы орел или гриф-стервятник. Вроде они могут за километр разглядеть мышь, прячущуюся в траве. Итак, орел. Вим закрыл глаза. Интересно, здесь водятся орлы? Впрочем, на худой конец сойдет и ястреб. Полетели! Земля проплывала далеко внизу. Огромная кукольная страна с крошечными деревьями и блестящими лентами лесных ручьев. Словно он смотрел на нее из окна самолета, за тем исключением, что не было ни окна, ни самолета. Горизонт изгибался, поднимаясь по краям, будто Вим оказался внутри огромного шара, и этот шар вращался. Изображение по краям было смазанным, но в центре оно обретало невероятную четкость. Можно было пересчитать каждый листик на каком-нибудь дереве размером не больше спички. Вим никогда не боялся высоты, но сейчас почувствовал, что его мутит. «Спокойно, Вильгельм, не паникуй. В такие моменты полезно напомнить себе о жизненных принципах». Свободной рукой Вим вцепился в шершавый ствол дерева. Сомнительная точка опоры, но другой у него не было. Как бы ни хотелось выпустить артефакт и вернуться в реальный мир, Вим заставил себя собраться. Острые ушки совы впились в кожу. Больно, но хорошее напоминание, кто он и где находится на самом деле. Птица, сокол или кто-то в этом роде парила в стороне от озера. Вим увидел плавно изогнутую береговую линию, колышащийся тростник. Взгляд птицы ни на чем не задерживался больше, чем на долю секунды. Вим вдруг разглядел самого себя. Сгорбившаяся фигура, устроившаяся на бревне, как попугай на жердочке, бледное лицо и разноцветные глаза. Но соколу он был неинтересен, и потому сразу же выпал из поля зрения. Куда дольше взгляд птицы задержался на растрепанном бекасе, прячущемся в тростнике. Вим с ужасом подумал, что будет, если сокол решит атаковать и камнем упадет с неба. Вряд ли желудок выдержит подобное испытание. Заложив плавный вираж, сокол полетел от озера. Спустя какое-то время Вим даже стал получать удовольствие от полета. Сложные виражи и петли, которые птица выписывала в воздухе, им нельзя было не восхититься. Сокол то зависал в одной точке, то срывался, привлеченный тенью или движением. Петля, бочка и мельман аж дух захватывало. Виму мерещился свист ветра в ушах, словно птица знала, что не одна, и хвасталась умением летать. Внизу что-то сверкнуло. Птица посмотрела в ту сторону, и Вим громко вскрикнул. Сокол завис над невысоким холмом, на вершине которого лежали обломки разбившегося вертолета. Проклятие! Девчонка была права. Вот она, грохочущая птица, с собственной персоной. Вим плохо разбирался в технике и не мог определить модель. Машина выглядела грубо. Вроде такие использовались в 60-х годах 20 века. Глянцево-черный с выпуклой кабиной. Вим заметил тела двоих пилотов. Один распластался на земле, второй наполовину вываливался из разбитого лобового стекла. Тощая ворона клевала его в темя. Но прежде чем Вим успел все толком разглядеть, вертолет выпал из поля зрения птицы. Сердце бешено колотилось. Вертолет! Откуда он, черт возьми, взялся? И что с ним случилось? Отказал мотор или же... Нужно добраться до холма и осмотреть все на месте. Но сейчас есть дела куда важнее. Птица сорвалась в крутой пике, а затем резко взмыла вверх. Внизу показался глубокий овраг, на дне которого протекал черный ручей. Он походил на огромную змею. Широкая круглая голова и узкий длиннющий хвост. Голова змеи представляла собой каменный колодец с отвесными стенами. Сокол завис над ним на мгновение. Но времени хватило, чтобы Вим увидел великана. столь отчетливо, будто чудовище оказалось у него перед носом. Он заметил маленькие глазки и толстый бугристый шрам через весь лоб. Блеснули металлические скобы. Великан склонился над чем-то, слишком похожим на человеческое тело. «Проклятье!» — зашептал Вим. Внутри все оборвалось. Глупый сокол даже не взглянул на жертву гиганта. Вим заметил только ладонь, сжатую в кулак. Но сказать наверняка, чья это рука, мужская она или женская, он не мог. Сокол полетел дальше, оставив овраг позади. «Дурацкая птица, разворачивайся, ну же!» Вим вытянул шею, будто это могло повлиять на полет. Но птице не было дела до его желаний. Куда важнее черный стриж, стрелкой мелькнувший справа. Сокол рванулся следом, набирая скорость. «Идиот!» — завопил Вим. «Куда?»
«Эй, чужак, ты чего?»
Вим почувствовал толчок в плечо. Он разжал кулак, и перед лицом появилась физиономия рыжебородого охотника. Лорхи материализовался прямо из воздуха, как сказочный джинн. Видимо, взгляд у Вима был совсем дикий. Охотник отпрянул.
«Твои глаза!»
«Я знаю, где чудовище», — хрипло сказал Вим. До врага они добрались спустя несколько часов. Шли напрямик. Вопрос о том, чтобы сделать крюк к разбившемуся вертолету, даже не стоял. Есть вещи важнее, чем груда мертвого железа. Вим валился с ног от усталости. Последнюю пару километров он почти не помнил. Шел механически, передвигая ноги, как заводная игрушка. Он видел лишь камни, мох и узловатые корни, о которые то и дело запинался. Картина не менялась, даже когда Вим закрывал глаза. Однако он продолжал идти из упрямства, и потому что это было куда легче, чем остановиться. Каждый раз находились силы еще на десяток шагов, потом еще на десяток. Считать шаги вообще интересное занятие. Главное, оно помогало не думать о руке, которую он заметил в каменном колодце. И все-таки, мужская или женская? Поднимая взгляд, Вим видел впереди спину Лорхи. Охотник же не знал усталости. Иногда Лорхи оборачивался, поглядывая на Вима с явной насмешкой. Тому оставалось лишь скрипеть зубами. Вим понимал. Если бы не охотник, он бы наверняка сбился с дороги. Так бы и ходил кругами, не способные отличить одно дерево от другого. Лорхи же четко следовал указанному направлению. Шел прямо к цели. Они поднялись по невысокому склону. Впереди показались заросли кустарника. Лорхи неожиданно остановился. Вим продолжил идти, тупо глядя под ноги. 7, 8, «Стой!» Лорхи схватил его за руку. Вим запнулся и упал бы, если бы охотник его не поддержал. «Что?» Охотник наградил его таким взглядом, что Вим предпочел замолчать. «Пришли?» Вим увидел край врага. «Ну вот и все». Вим опустился на кочку. Тело болело, будто каждую мышцу сдавили в тисках. «Все?» «Но это только начало». Они добрались до логова чудовища, а схватка еще предстоит. Впрочем, судя по всему, долгой она не будет. Сквозь гул в ушах доносилось невнятное, еле слышное бормотание. Забавная иллюзия. Виму померещилось пара слов на немецком. Поди внутренний голос пытался до него докричаться. Лорхи тем временем отступил в сторону. На лице охотника появилось сосредоточенное выражение. Он присел, поднимая копье на уровень груди, а затем осторожно шагнул к кустам. Вим присмотрелся к зарослям, пытаясь понять, что же насторожило охотника. Великан? Он мог выбраться из оврага и теперь затаился за кустами, готовый наброситься на незваных гостей. Охотник принюхался. опустился на корточки, осматривая мох под ногами.
«Там медведь!»
Нотки в его голосе одновременно были взволнованными и облегченными. Оно и понятно, медведь тоже опасное существо, но по сравнению с великаном он казался безобиднее кролика. «Медведь?» — переспросил Вим. «Откуда ты знаешь?»
«Я убил 3 медведей», — гордо сказал Лорхи. «У меня на них нюх».
«Пусть уходят», — Вим махнул рукой. «Мы пришли не на медведей охотиться».
«Уходит?» — брови Лорхи дернулись вверх. «Может, ты сам ему об этом и скажешь?»
«Ладно», — пожал плечами Вим. Он заставил себя подняться и на заплетающихся ногах пошел вдоль оврага, обходя заросли.
«Чужак!» — проговорил Лорхи. «Он же разорвет тебя на части!»
Вим отмахнулся. Усталость отбила остатки благоразумия. Медведь сидел на краю оврага, уставившись вниз. Сложно было не узнать этого зверя. Достаточно провести с медведем на одном плоту хотя бы полчаса, чтобы запомнить его на всю оставшуюся жизнь. А такого зверя особенно. Но как? Он же... Медведь уставился на Вима блестящим глазом. Вим прекрасно помнил этот взгляд. «Ну, здравствуй, друг. Не ожидал, что мы снова встретимся. Помнишь меня?» Вим кивнул зверю. Вурл низко опустил голову и зарычал. «Беда с этими медведями. Никогда не поймешь, что у них на уме. Было ли рычание предупреждением или наоборот? Медведь приветствовал старого приятеля». «Разумеется, помнишь», — сказал Вим. «Тушенка и все такое. Ну?» Рычание медведя не изменилось. «Я знаю. Ты умный зверь. Я видел твоих потомков на велосипеде. Однажды я учил кататься на велосипеде одну барышню, и боковым зрением он заметил движение. Нет!» — Лорхи замер с занесенным над головой копьем. Прямо иллюстрация из учебника сцены первобытной охоты. Выпученный глаз казался огромным, как шарик для пинг-понга. «Тихо!» — сказал Вим, поднимая руки. «Без паники!» Медведь отступил на пару шагов. Лорхи таращился на него, словно зверь вдруг заговорил человеческим голосом. «Этот медведь за нас!» — объяснять охотнику что да как у Вима не было сил. Он повернулся к Вурлу. «А где твоя хозяйка?» Вим не особо рассчитывал, что медведь его поймет. В отличие от белки, он не умел разговаривать с животными, мог только взглянуть на мир его глазами. Но что он увидит? Собственную физиономию? А это не самое приятное зрелище. Бледный, грязный, небритый, с идиотской заискивающей улыбочкой на губах. Медведь заворчал. Точно собака, потерявшая хозяина. Очень большая собака. «Белка ведь тоже там?» — Вим указал на овраг. Он подошел к краю. Из оврага тянуло затхлой сыростью. Внизу поблескивала вода. Вим заметил следы на глиняном обрыве. Кто-то недавно спускался здесь, цепляясь за торчащие корни.
«Чудовище там?» — Лорхи копьем указал на овраг. «Я слышу его голос».
Вим вздрогнул. Бормотание. Ему ведь не почудилось. Звуки доносились из оврага, пусть слабо и искаженные эхом. Он нагнулся ниже, напрягая слух. Если бы не звон в ушах... Станция закрыта, проход строго воспрещен. Черт! Вим ошалело посмотрел на Лорхи, потом на медведя, просто чтобы убедиться, что он до сих пор в каменном веке. Вертолет? А теперь еще и немецкий язык? Какого? Проход строго воспрещен.
Это чудовище!
Охотник сжал древко копья. Вим смотрел на наконечник, пластину из черного камня, примотанную белесыми сухожилиями. «Хуже», — тихо проговорил он. «Запрещающая табличка». Лорхи удивленно моргнул. «Пойдем», — сказал Вим, ставя ногу на первый корень. Дерево прогнулось под его весом. «Боюсь, внизу нас ждет много интересного. Станция закрыта, проход строго воспрещен». Вим даже не поднял голову, чтобы посмотреть, идет ли за ним Лорхи. А медведь... Слишком крутой обрыв, зверю не слезть. Когда до ручья оставалось не более метра, Вим остановился и закричал. Так громко, насколько хватило сил. «Аска! Белка!»
Durchgang nach Osten.